Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Сегодня исполняется 10 лет со дня захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Завершился третий тур дебатов кандидатов в президенты США. Итоги выборов в Координационный совет российской оппозиции. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики в программе «Свобода в полдень». На этой неделе в Москве проходят траурные акции в память о жертвах захвата театрального центра на Дубровке в 10-ю годовщину трагедии. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди. По словам члена Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от терактов Норд-Ост» Дмитрия Миловидова, в настоящее время пострадавшие добиваются возбуждения такого уголовного дела. С Дмитрием Миловидовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На Норд-Ост пошли две мои дочери. Леночка, 12 лет, и Ниночка, 14 лет. Леночке повезло, ее выпустили буквально в первые часы после захвата, задолго до штурма. Ниночка боевикам, этим зверям, показалась слишком взрослой. Ее оставили в зале. И больше они ничего не знали. Приходилось потом по крупицам из материалов дела вылавливать такую информацию. И разбираться, почему погибла моя здоровая, крепкая дочь.
Вам удалось разобраться в этом?
Я, по крайней мере, вижу из экспертизы, что никаких хронических заболеваний обнаружено не было. То есть то, что говорят власти о том, что на Норд-Ост собрались якобы больные и инвалиды, и в один час, в один миг вдруг забыли, как дышать, этот бред развеян решением Европейского суда по правам человека. Трудно, сказал Европейский суд, понять, как это такое смертельное опасное средство было применено в таких условиях, и при этом следствие отметает причинно-следственную связь между гибелью людей и так называемым газом. Европейский суд записал в своем решении, что нарушены права человека по двум основным пунктам. Отсутствие организации спасательной операции и отсутствие должного расследования причин гибели людей. Мы сейчас заняты тем, что заставляем российское правительство выполнять решение Евросуда. Мы еще в июне месяце подали жалобу в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели людей.
Такого дела не было возбуждено на протяжении вот всех этих 10 лет фактически.
За все 10 лет возбуждались только дела по расследованию теракта. Чиновники на всех уровнях нас уверяли, что нет смысла заводить второе какое-то дело, якобы все расследуется в рамках основного. Мы истребовали материалы дела. У нас в руках оказалось 17 томов из более чем 120 на тот момент. Благодаря этому мы смогли опубликовать свой доклад «Норд-Ост. Неоконченное расследование», в котором изложили только материалы дела, отметая все наши эмоции и опираясь только на факты.
Исходя из этих материалов дела, по вашему внутреннему личному убеждению, кто виноват в том, что это вообще произошло и стало возможным, и в том, каковы были последствия этого теракта?
Ну, можно спускаться вглубь истории, в Чеченскую войну, первую, вторую, воровство в Чеченской республике при восстановлении этой части территории Российской Федерации, состояние нашей армии, которая частично, по крайней мере, на тот момент была деморализована и частично занималась мародерством. То есть данные чеченские компании поставляли боевикам огромное количество бесплатной живой силы. Плюс халатность московских чиновников, правоохранительных органов. Ведь, как мы узнали из материала дела, 18 часов 30 минут за полчаса до начала мюзикла экипаж патрульно-постовой службы был отозван от этого места для разгона несанкционированной уличной торговли у метро Кузьминки. И все это дало возможность беспрепятственно провести теракт. Но фактически наказаны за это только стрелочники.
А спасательную операцию нужно было проводить? Точнее, штурм, или как это правильно вы считаете называть, то, что произошло 26 октября рано утром?
26 октября рано утром, прервав переговорный процесс, власти пошли на неспровоцированный штурм с применением высокотоксичного вещества, не мгновенного действия, не имеющего антидота, Это вещество имело цвет, запах, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия.
А почему это сделано было? Почему не стали продолжать переговоры? Почему не пытались освобождать все больше и больше заложников? Вы как считаете?
Я с первых часов, когда проходил сквозь первое кольцо оцепления, я видел, что вскрывают люки. То есть я понимал, что штурм будет в любом случае. То есть власти нужно было показать обязательно силу. Власти ссылаются на якобы какие-то перехваченные телефонные переговоры, в которых утверждалось, что заложникам грозит неминуемая гибель. Но, получив из Страсбурга материал уголовного дела Нуртоста в количестве 126 томов, мы не видим в указанных телефонных переговорах прямого указания. В то же время мы знаем из сообщений Анны Политковской, которая взяла на себя функции добровольного, непрофессионального переговорщика, что в планах террористов было выпустить заложников и устроить бой в центре Москвы. Это власти никаким образом устроить не могло. Поэтому был предпринят штурм. Зачем при штурме было применено вещество, если верить письму ФСБ, это производная фентанила, на которых вроде бы был поставлен крест еще в 80-х годах, поскольку данные спецсредства не обладают требуемым быстродействием и имеют огромное количество побочных явлений. Ведь мы должны помнить, что 7 бойцов спецназа тоже отравились вместе с нашими заложниками. Низкий поклон всем бойцам спецназа, которые выполняли боевой приказ. Они уничтожили террористов. А потом, нарушая боевой устав, они вернулись в зал, выносили наших близких, сами травились этим газом. Низкий поклон. Наш вопрос только к руководителям спецоперации, господам Прончеву, Патрушеву и другим, имена которых мы не знаем.
С Дмитрием Миловидовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. К этой теме мы еще вернемся в нашей программе. Во Флориде завершился третий заключительный раунд прямых дебатов между кандидатами в президенты США, нынешним хозяином Белого дома, демократом Бараком Обамой и республиканцем Миттом Ромни. Посвящен этот раунд был проблемам внешней политики. С подробностями наш корреспондент в США Владимир Дубинский.
По последним вопросам, менее 10% американских избирателей считают внешнюю политику фактором, который повлияет на их решение, за кого голосовать на президентских выборах. Более важными избиратели считают вопросы экономики и дефицит государственного бюджета. Именно поэтому во время дебатов во Флориде, которые должны были быть посвящены исключительно международным вопросам, и президент Обама, и Митт Ромни несколько раз переводили разговор на внутриполитические темы. Ведущему даже пришлось напомнить кандидатам о предмете дебат. Как и ожидалось, президент Обама говорил о внешнеполитических успехах своей администрации. Он упомянул ликвидацию Осама бен Ладена, прекращение войны в Ираке и свержение режима Каддафи в Ливии. Президент несколько раз указал на ошибочные, по его мнению, заявления Митта Ромни по внешней политике. В частности, он напомнил, что Ромни однажды назвал Россию главной геополитической угрозой США. Вы знаете, холодная война завершилась 20 лет назад. Но, господин губернатор, когда речь заходит о нашей внешней политике, похоже, вы хотите вернуться к политике 80-х годов прошлого века, точно так же, как по социальным вопросам вы хотите вернуться к политике 50-х годов, а в области экономики к политике 20-х годов. Ромни, в свою очередь, несколько раз обвинил президента в том, что при нем позиции США на международной арене ослабли. «Россия является нашим геополитическим противником», — сказал Митт Ромни, напомнив, что он упомянул об этом в контексте позиции, которую Россия заняла в Совете Безопасности ООН по иранской ядерной программе. Россия раз за разом продолжает противостоять нам в ООН. Я на это трезво смотрю. Когда речь заходит о России или господине Путине, я не буду смотреть на это через розовые очки. И уж, конечно, не скажу ему, что предоставлю ему больше гибкости после выборов. Несмотря на достаточно резкий обмен мнениями, дебаты не выявили крупных разногласий между кандидатами по целому ряду текущих международных проблем.
Первой эмоцией наблюдателей, комментировавших третий тур президентских дебатов, было удивление. По большому счету, взгляды кандидатов на пути решения самых актуальных международных проблем сошлись. Никто из них не призывал атаковать ядерные объекты Ирана, не планировал прямого вмешательства в сирийский конфликт, не предлагал отказаться от вывода американских войск из Афганистана. Вот как отреагировал на недоуменный вопрос по этому поводу корреспондента телекомпании Fox сенатор-республиканец Роб Портман. В тех вопросах, где он был согласен с президентом, Ромни об этом прямо сказал. На мой взгляд, это добавит американцам информации о его истинных взглядах. Но он также подчеркнул немало различий с президентом в подходе к международным отношениям.
Однако самое главное, на мой взгляд, Митт Ромни сформулировал ясную стратегию. Он предложил стране видение будущей системы внешнеполитических отношений США, то, чего президент не сделал. Известный американский международный комментатор Фарид Закария отметил в интервью CNN то, что ему показалось очевидной слабостью кандидата Ромни. На мой взгляд, Барак Обама мог выглядеть предпочтительнее в глазах американцев в качестве главнокомандующего, потому что он достаточно эффективно указывал на непостоянство взглядов Митта Ромни по важным международным проблемам, на его колебания. Обама постоянно повторял, у президента должно быть то, чего нет у Митта Ромни – твердости. Он должен выдерживать твердую линию поведения. Мой собеседник Марк фон Хаген, историк, политолог, профессор Аризонского университета, ощутил некоторое изменение тона высказываний Митта Ромни относительно России. Он отказался от заявления о том, что Россия является главным международным противником Соединенных Штатов. Сейчас Ромни называет Москву просто геополитическим противником. Но в случае его победы на президентских выборах, кажется, мы можем ожидать возвращения к политике, сходной с российской политикой администрации Буша. Об этом свидетельствует, например, участие Кондолизы Райс в мероприятии с участием республиканского кандидата в вице-президенты Пола Райана. Это мероприятие прошло на прошлой неделе. Я лично опасаюсь, что такая стратегия не будет способствовать поддержке демократии в России, а наоборот подтолкнет Путина к еще большим репрессиям. Зрители, наблюдавшие за дебатами в студии CNN, отдали первенство Бараку Обаме. 48% проголосовало за президента, 40% за Митта Ромни. Сторонники Ромни, впрочем, обращают внимание на то, что претендент на президентство выполнил свою сверхзадачу. Он показал себя лидером, приемлемым для большинства американцев. 60% опрошенных CNN считают, что Митт Ромни готов к выполнению роли верховного главнокомандующего.
Над темой работали корреспонденты «Радио Свобода» США Юрий Жигалкин и Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
К арестованному члену Левого фронта Леониду Развожаеву по-прежнему не пускают защитников, сообщает адвокат Виолетта Волкова. Смертник, осуществивший сегодня рано утром взрыв на границе Северной Осетии и Ингушетии, вероятно, планировал теракт во Владикавказе. Об этом сообщили представители МВД России. Сегодня исполняется 10 лет со дня теракта в театральном центре на Дубровке в Москве, когда во время мюзикла «Норд-Ост» в заложники были захвачены более 900 человек. Следующий выпуск новостей нашей программы через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Музыкальное приношение «Марс» или «Музыка сфер». Исторический репортаж Владимира Абаринова о классовой борьбе на президентских выборах. И кинообозрение с Андреем Загданским. 50-й Нью-Йоркский кинофестиваль от ортодоксов до авангарда. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. На волнах «Радио Свобода» сегодня в 14:00. Накануне завершились выборы в Координационный совет российской оппозиции. Голосование было остановлено в 20 часов по московскому времени, а итоги выборов стали известны в 21 час. На 45 мест в совете претендовало 209 кандидатов. С подробностями Антон Бенедиктов.
Результаты голосования были объявлены в прямом эфире телеканала «Дождь», где ранее проходили дебаты кандидатов. По итогам выборов лидером голосования стал Алексей Навальный. За него отдали свой голос 43 тысячи избирателей. Второе место занял журналист Дмитрий Быков с 38 тысячами голосов. На третьем месте Гарри Каспаров. Всего по общегражданскому списку было выбрано 30 активистов, в том числе актер и продюсер Михаил Шац, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, академик Михаил Гельфанд, журналист Сергей Пархоменко, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. По 5 мест в Совете было предоставлено представителям левых, либеральных и националистических сил. Среди прошедших в Координационный совет от левых находящийся в СИЗО Леонид Развозжаев. В либеральном списке больше всего голосов набрал Сергей Давидис, на втором месте Андрей Пивоваров. В состав 5 избранных в Совет по националистическому бюллетеню вошли Даниил Константинов и Владимир Тор. Полный список членов новоизбранного органа доступен на сайте Центрального выборного комитета cvk2012.org. О задачах, которые предстоит решать Координационному совету, рассуждает занявший на выборах второе место Дмитрий Быков.
Я думаю, главная задача, она же главная перспектива, стать героями фильма «Анатомия протеста 3». У меня всегда две идеи наиболее важные. Независимость суда и серьезный рывок в образовании. Рывок принципиальный, новаторский, потому что спасать вторую схему образования, на мой взгляд, бессмысленно.
Состав совета, на ваш взгляд, получился сбалансированным?
Ну, не видел окончательного списка, но, в принципе, то, о чем я слышал, первые результаты, они, мне кажется, довольно обнадеживающие. Во всяком случае, это интересно.
На выборах проголосовало 82 тысячи человек. Вы довольны избирательной активностью?
Мне кажется, это очень хорошо, и потом, лиха беда начала, одна ласточка весны не делает, а 82 тысячи уже намекают на нее.
Количеством участников выборов доволен и один из победителей дебатов, академик Михаил Гельфанд.
Ну, хотелось бы, чтобы было больше, но с другой стороны, те, кто говорил, что это будет совсем маленький межсобойчик, тоже оказались вроде бы неправы. Ну, не с чем сравнивать, поскольку это первый опыт. Во всяком случае, это больше, чем во многих городах, где сейчас прошли выборы.
Голосование проходило в сети интернет. Для того, чтобы принять участие в выборах, необходимо было зарегистрироваться на сайте Центрального выборного комитета, а затем верифицироваться, то есть подтвердить свою личность с помощью паспорта и мобильного телефона. Несмотря на то, что верификация была продлена до конца голосования, из 170 тысяч зарегистрировавшихся ее прошли лишь около 100 тысяч человек. В выборах можно было поучаствовать и на офлайн-участках. В России и за рубежом работало более 50 региональных выборных комиссий. На Трубной площади в Москве в субботу и воскресенье прошли акции в поддержку выборов в Координационный совет. Председатель Центрального выборного комитета Леонид Волков доволен тем, как прошла предвыборная кампания и сами выборы.
Массовость для меня никогда не была целью, я вообще этот параметр серьезно не воспринимаю. Все, кто есть, все наши, много или хорошо ли, это не так важно. Для нас важно качество самой кампании, насколько мы увидели много интересных лиц и идей во время дебатов, насколько содержательным получился конкурс эссе, насколько интересным для избирателей оказался политический компас, сколько было активности всяких, как стихийно сформировались предвыборные блоки, какие люди записывали, выпускали ролики, организовывали дебаты сами, вели агитацию. Вот это все было очень интересно и очень содержательно.
Сказал Леонид Волков. Антон Бенедиктов для Радио Свобода, Москва.
Моя коллега Динара Седдикова попросила прокомментировать итоги голосования в Координационный совет российской оппозиции, политических экспертов. Динара, что говорят комментаторы?
С того момента, как стало известно об инициативе оппозиции провести подобного рода голосование, эксперты и наблюдатели заявляли, что это выборы специально под Алексея Навального, который победил. Напомню, за него проголосовали 43 тысячи из 81 тысячи проголосовавших россиян. Политолог Владимир Прибыловский считает, что Алексей Навальный вполне заслужил эту победу, а учитывая сложности, с которыми столкнулись организаторы выборов, уголовные преследования Сергея Удальцова, который занял, кстати, лишь 20-е место, DDoS-атаки на сайт, где можно было проголосовать, скандал вокруг МММ и Сергея Мавроди, отстранение некоторых кандидатов и многое другое, эксперт удивлен в целом тем, что выборы удались, и россияне вообще голосовали. В интервью «Радио Свобода» Владимир Прибыловский отмечает плюсы и минусы прошедшей кампании.
Участвовала в выборах далеко не вся оппозиция, не представлены две важнейшие оппозиционные силы, КПРФ и Яблоко. Ну, там член Яблока есть в Конституционном совете, но он избран не от Яблока, а там сам по себе баллотировался. Я даже не уверен, что партийный, что Митрохин его одобрит, что он в этом участвовал. То есть это не является представительным органом всей оппозиции, но значительной ее части. И в том числе весьма значительной части в Москве. Я лично высокого мнения о Навальном как политическом тактике, как человеке, чувствующем людей. И, возможно, он сам, так сказать, не знает, что там будет делаться в ближайшее время и его соратниками. Какие-то перспективы у этой структуры точно есть. В условиях информационной блокады со стороны телевидения это довольно много. И вообще показывает довольно высокий организационный потенциал екатеринбургской команды сторонников Навального. Но они как бы к нему пришли со стороны, но тем не менее, команда Леонида Волкова. В общем, я во многом восхищен. Не ожидал, что у них вот так вот получится. То есть в этом смысле можно сказать, что большой технический успех вот группы Леонида Волкова. В то время выбрано было несколько неудачное. Избирательная кампания совпала с избирательной кампанией государственные органы на государственные должности. То есть сначала нужно было бросить все силы вот на этих выборах, тем более, что неплохие шансы в нескольких местах были. В ноябре их нужно было проводить. То, что там трудности, некоторые, так сказать, неудачи, атака МММ, атака хакеров всяких и так далее, это все тоже полезно, потому что понятно стало, как с этими трудностями бороться. И это, в принципе, просто такой полезный опыт.
Это мнение политолога Владимира Прибыловского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром заявил, что в Кремле не следили за выборами в Координационный совет российской оппозиции. И пока рано говорить о том, будет ли Кремль взаимодействовать с таким органом. По мнению политолога Михаила Тульского, шансов на это нет. И вину в этом он целиком возлагает на саму оппозицию.
Власть, в общем, проводила и проводит все больше стратегию вот такого жесткого силового наката, зачистки всего политического поля и выращивания на политическом поле на откровенных фальшивок. В этом смысле все живое на политическом поле уничтожается и заменяется такими искусственными кремлевскими фальшивками. Оппозиция же, вот, особенно та, которая объединилась вокруг Координационного совета, наоборот, строит свое видение поведения на максимально мирном протесте, на максимально добром, на предложениях власти пойти на уступки, готовы на переговоры, готовы, так сказать, на самые мягкие требования, практически на то, чтобы все время власти что-то просить, что-то клянчить, перед властью унижаться. А власть настроена в отношении оппозиции на максимально жесткое поведение, на то, чтобы не вести никаких переговоров, чтобы давить, душить, защищать. И вместо живых политических движений насаждать на политическом поле откровенные кремлевские фальши.
То есть, по вашему мнению, никакого взаимодействия с Кремлем не будет? Вот Песков сегодня заявил, что Кремль вообще не следит.
В этом смысле, ну, никаких шансов у такой оппозиции нет, потому что нет никаких шансов у мягкого, стеснительного просителя перед каким-то наглым, так сказать, жестким жандармом. Вот так, если продолжать эту линию, то это все должно бы закончиться полной ликвидацией этой оппозиции.
В таких условиях 80 тысяч проголосовавших россиян, это много или мало?
Если бы это было на митинге, это много. А 80 тысяч проголосовавших, по-моему, в том числе в интернете, пусть там и шла какая-то идентификация по фотографии, но тем не менее, все-таки, так сказать, люди фактически для того, чтобы проголосовать, ничего особенного делать не надо было. То есть не надо было совершать никакой гражданский поступок. В общем, в этой ситуации 80 тысяч, это, конечно, мало.
С политологом Михаилом Тульским побеседовала моя коллега Динара Седдикова. Сегодня депутаты Государственной Думы во втором чтении рассмотрят правительственный законопроект, ужесточающий наказание за шпионаж, разглашение гостайны и расширяющий понятие «государственная измена». Согласно документу, под понятие «госизмена» теперь подпадает разглашение государственной тайны представителям иностранных государств, иностранных и международных организаций, а также оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России, в том числе ее конституционного строя, суверенитета, территориальной и государственной целостности. Думский комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству в конце прошлой недели рекомендовал парламентариям принять проект закона, несмотря на то, что этот документ резко критикуют представители правозащитных организаций. Председатель ассоциации «Агора» Павел Чиков считает, что после принятия обсуждаемых поправок в Уголовный кодекс объявить человека шпионом или изменником Родины станет слишком просто, а в современной России это дополнительное средство давления на оппозицию.
Вне всякого сомнения, формулировка статьи Уголовного кодекса «Государственная измена», которая предлагается сейчас и рассматривается в Государственной Думе, она просто не имеет каких-то разумных ограничений по своему применению. То есть она настолько широкая, что формально по нее может попадать абсолютно законная, правомерная, годами практикующаяся деятельность российских неправительственных организаций, гражданских активистов, журналистов, даже коммерсантов. По сути дела, вне закона ставится там любой обмен информацией с международными организациями, международными институтами, представительствами иностранных государств. Единственным условием является только, чтобы эта информация не угрожала безопасности государства. Но вот вопрос того, что угрожает, а что не угрожает, он настолько расплывчатый, размытый, и сознательный, обязательно вводится, как написано в пояснительной записке к этому законопроекту, потому что у следователей Федеральной службы безопасности возникали затруднения ранее с доказыванием признака враждебности, потому что раньше государственной изменой признавалась только такая передача сведений, которая, ну, скажем так, используется в враждебных интересах по отношению к Российской Федерации. Вот это было трудно им доказывать. А вот теперь для того, чтобы им стало легче доказывать, введен термин вместо враждебности, термин угрожающей безопасности. Безусловно, термин угрожающей безопасности гораздо легче доказываем. И он вообще оценочный характер носит. По сути дела, ну, скажем так, жалоба в Комитет ООН по правам человека или в Европейский суд по правам человека, которые содержат такие сведения, которые Федеральной службе безопасности могут показаться угрожающими национальной безопасности России, является, собственно, государственной изменой. Ну, то есть формулировка статьи, она настолько неконкретна, что открывает возможности для злоупотреблений.
А что бы вы предложили депутатам? Что убрать, что изменить, что добавить?
Я предлагаю ничего не менять, оставить все как есть. Собственно, статистика говорит о том, что преступлений, предусмотренных вот статьей «Шпионаж и государственные измены», носят штучный характер. Они фактически, ну, скажем так, единичны по стране. И, собственно, меня бы более чем устраивала такая практика. Совершенно не хочется открывать ящик Пандоры. И, как говорил председатель, бывший председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин, не надо чесать там, где не чешется.
Одно время, когда появились дела ученых, обвиняемых в шпионаже, наблюдатели стали говорить о том, что в России некая волна шпиономании. Этот законопроект – это ее продолжение.
Ну, продолжение или той же, там сказать трудно, но то, что сейчас, то, что законопроект нет, и поправки в Уголовный кодекс нужно рассматривать в общем контексте, в связи с, например, законом о иностранных агентах, о вот этих всех разоблачениях, в кавычках, оппозиции, о связях их с какими-то иностранными представителями и так далее, с этими новыми уголовными делами, уголовным делом, например, в отношении Удальцова и других активистов Левого фронта. Вот это вот все, безусловно, символизирует очередной президентский срок Владимира Путина, и, ну, как бы стилистика, она вот более чем соответствует. Поэтому это, безусловно, все действия политические, шаги, направленные на демонстрацию внутренних и внешних врагов России. Вот ничего более.
Кстати, если говорить о нынешнем президенте, то, собственно говоря, законопроект вносился в Думу в 2008 году правительством, когда председателем правительства был Владимир Путин. И, как некоторые эксперты отмечают, не столько выгоден правительству, сколько Федеральной службе безопасности этот документ.
Я при нынешнем президенте, я совершенно не готов разделять эти интересы там президента с интересом Федеральной службы безопасности. На мой взгляд, это совершенно одна и та же группа людей. И, соответственно, выделять там какие-то особые ведомственные интересы ФСБ, я бы не стал, всякого сомнения, эти поправки носят политический, а нисколько не узковедомственный характер. Как я уже говорил, все написано в пояснительной записке к законопроекту. Там сказано, что новые формулировки облегчат работу следователей Федеральной службы безопасности при доказывании уголовных дел о государственной измене и шпионаже.
Таково мнение председателя правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
К арестованному члену Левого фронта Леониду Развожаеву по-прежнему не пускают защитников, сообщила адвокат Виолетта Волкова, добавив, что ей не дают встретиться и с Константином Лебедевым, другим подозреваемым по делу о подготовке массовых беспорядков. Смерти, который осуществил теракт сегодня утром на границе Северной Осетии и Ингушетии, вероятно, планировал взрыв во Владикавказе. Об этом сообщили представители МВД России. В результате нападения на контрольный пост полиции, помимо самого смертника, погиб сотрудник полиции, четверо тяжело ранены. Руководитель Центрального выборного комитета российской оппозиции Леонид Волков объявил в понедельник результаты выборов в Координационный совет оппозиции. В него избраны 45 человек. 30 из них прошли по общегражданскому списку, еще 15 от левых, либералов и националистов. Сегодня исполняется 10 лет со дня теракта в театральном центре на Дубровке в Москве, когда во время мюзикла «Норд-Ост» в заложники были захвачены более 900 человек. 26 октября при штурме здания спецназом ФСБ России были убиты все террористы, погибли также 130 заложников, в том числе 10 детей. Президент Сирии Башар Асад объявил всеобщую амнистию. Амнистированы будут осужденные за различные виды преступлений, кроме террористических. Известно, что террористами официальный Дамаск называет оппозиционеров, ведущих вооруженную борьбу против режима Асада. В афганской провинции Герат сегодня в столкновении с талибами погибли 10 полицейских и военнослужащих. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Ну а мы возвращаемся к первой теме нашей программы. 10 лет со дня захвата террористами заложников в театральном центре на Дубровке. Работа журналистов в эти дни стала одной из составляющих трагического сценария. 23 октября, еще раз напомню, исполняется 10 лет, как террористы захватили зрителей мюзикла «Норд-Ост». С самого начала там дежурили и корреспонденты «Радио Свобода». Журналисты на месте событий и ведущие в студии тоже несли ответственность за жизни людей. Ведь именно «Радио Свобода» слушали и заложники, запертые в зале, и их захватчики, угрожавшие в любой момент начать убивать. «Норд-Ост» от захвата до штурма в репортажах «Радио Свобода». Обзор архивных записей подготовила моя коллега Евгения Назарец.
Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». По разным оценкам, в зале находится до 700 зрителей.
Вечером 23 октября информация о происходящем в театральном центре на Дубровке однозначно говорила только одно, что случилась трагедия. Звонки на мобильные телефоны знакомым, находящимся в зале, с желанием получить информацию, могли угрожать жизни людей.
Мне удалось связаться по мобильному телефону с помощником режиссера. Он сказал, что сейчас не время разговаривать. Когда я попросил подтвердить хотя бы что-то, он сказал, что да, 20 человек примерно захватили зал, и в зале около 700 зрителей. Он сказал, что не может разговаривать шепотом. Его спросили: «Ты заложник?» Он сказал: «Да, заложник».
Немногие подробности, которые просочились за пределы здания театрального центра на Дубровке, журналисты «Радио Свобода» узнавали в пересказах родственников и знакомых заложников и от тех, кто смог выбраться и рассказать, с чего все началось.
С одной из актрис, бежавших из здания, Элли Денисенко, нам удалось связаться по телефону.
Выбежал один из наших актеров, Юрий Мазихин, и стал кричать, что на сцене стрельба, что убегайте кто куда. Мы закрылись изнутри в грим-цехе. Слышал из-за дверьми грохот, пальба непрекращающаяся, очень много стреляли. Нам потом уже удалось сбежать, потому что они, поскольку забаррикадировали служебный вход, там никого не было. Актеры и актрисы, которые на втором этаже, они связывали костюмы в веревки и спускались.
Доктор, профессор-кардиолог Мария Школьникова поддерживала связь с журналистами по мобильному телефону из самого зала. От нее мы и узнали, что именно «Радио Свобода» слушают там и захваченные в заложники зрители «Норд-Оста», и, очевидно, их захватчики.
Люди просто очень устали, измучились, и люди боятся очень сильно и держатся из последних сил. Единственное требование – прекратить войну в Чечне. Ни денег, никаких-то там других привилегий. Люди передают, нас здесь тысячи, мы просим, чтобы не было штурма. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале. И вот все, что я говорю, сейчас слышат люди, которые сидят. И вас слышат все люди, которые сидят в зале.
А сколько террористов?
Вы знаете, я не буду, наверное, открывать этот вопрос, потому что я просто не знаю, чем это для нас может обернуться.
Захватчики «Норд-Оста» требовали остановить войну в Чечне. Политики Геннадий Гудков, Руслан Хасбулатов, Александр Гуров, Борис Немцов, Асланбек Аслаханов, Владимир Лукин, правозащитница Елена Боннер и многие другие твердили в эфире «Радио Свобода» о том, что жизни людей дороже, чем принцип не идти на переговоры с террористами. Говорили о том, что вывести войска из Чечни за день или за неделю невозможно. Глава чеченской администрации Ахмат Кадыров в эфире «Радио Свобода» ссылался на личные контакты с президентом Путиным и давал понять, что у властей есть план. Так будет ли штурм? Ответ на этот вопрос журналисты пытались угадать, наблюдая издалека за передвижением спецназа, эвакуацией людей из соседних больниц и за тем, как милиция стесняет передвижение жителей окрестных домов. За оцеплением вместе с журналистами оставались московские чеченцы, предлагавшие себя вместо заложников, и, конечно, родственники пленников.
У Георгия Кирсанова
супруга осталась в этом дворце.
Это сколько можно называть антитеррористическую операцию? Антитеррористическая операция, когда это просто война. Война неприкрытая, и она не заканчивается. К сожалению, наверное, она не закончится до тех пор, пока кто-то не погибнет окончательно.
Развязка наступила к утру 26 октября. Включение наших репортеров не давали определенной информации, но заставляли насторожиться.
Вопрос к Максиму Ярошевскому. Что там начало происходить? Какую-то хронологию событий, вот то, что вы видели.
3 часов ночи с периодичностью раз в час звучали достаточно громкие какие-то хлопки. Затем в 5 часов 30 минут раздалась продолжительная очередь, видимо, автоматная. Затем последовало несколько взрывов, затем опять автоматные очереди. И основная операция началась в начале 7 утра. Причем началась она достаточно агрессивно. Здесь звучали взрывы, выстрелы. И один взрыв был просто очень сильный. Но на данный момент я вижу огромное количество мигалок. Это, видимо, скорая помощь.
На линии связи Мумин Шакиров.
Здесь очень активизировалось движение. Вот вы сейчас слышите эти все сирены. Одна машина за другой выезжает и заезжает скорой помощи. И вот я только видел, проехала машина, где из окон выглядывали лица и заложников.
На линии прямого эфира сейчас по телефону из Москвы моя коллега Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты». Как всем известно, Анна в течение всего вчерашнего дня пыталась вести переговоры с террористами.
Последний раз это было, когда они отказались больше принимать воду от меня. Они очень занервничали. Заложников мне показывали, сначала мужчин, потом женщин. Заложники были в шоке. Все говорили, что у нас страна забыла. Я сочла нужным ночью выйти из здания, потому что так просили заложники, чтобы пойти и сказать, что у них происходит. И чтобы было какое-то давление на наши власти, чтобы они попытались разрешить это без крови. Я это все сказала, а НТВ запретило это показывать. Была линия связи людьми, которые захватили людей. Меня попросили люди в Бараево положить деньги на этот телефон, потому что заканчивались деньги. Я просила об этом представителей штаба. В результате спецслужбы взяли и заблокировали этот телефон, который был единственной связью.
Сегодня вечером исполняется 10 лет Дню Первому, когда популярнейший российский мюзикл «Норд-Ост» получил имя «Теракт на Дубровке». Утром 26 октября бывшие заложники и родственники 130 погибших при штурме с использованием неизвестного газа отметят 10-ю годовщину того, что они называют преступлением российских властей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Как спустя 10 лет вы оцениваете действия российских властей во время терактов в театральном центре на Дубровке? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему можно продолжить и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Честно говоря, я даже ничего об этом не слышала. Я не смотрю новости, к сожалению, даже не знаю.
Ну, это так было давно, я уже не помню, честно говоря. Ну, как их оценивать? У меня какого-то определенного, вот осуждать их там, поощрять их, мы очень многого не знаем об этом. Расследование действительно такого парламентского там расследования, что там произошло, не было.
Отрицательно.
Я уже забыла, что они сделали за 10 лет. Много времени прошло. Раз много погибло людей, вероятно, что-то сделали не так.
Не совсем профессионально. Погибло слишком много народу. Замалчивали все. Да. Никакой информации, ну и количество народу. Главный показатель профессионализма сотрудников спецслужб. Что именно им все равно было. Сколько погибли, главное было уничтожить боевиков.
Ну, как я могу оценить? Конечно, отрицательно. Много людей было отравлено, поэтому я не могу сказать. Столько погибло, конечно, очень жалко.
Вы знаете, на самом деле трудно ответить, потому что была такая трагедия, а власти не знаю, что они предприняли за 10 лет. Мер безопасности, в общем, никаких нету. Честно говоря, вот смотрел вчера передачу, там говорилось о том, что сами вот заложники просили не штурмовать, что вот погибнет много людей. Не знаю, был у них выход, не было, то есть что можно было придумать. Для меня, честно говоря, до сих пор загадка, что там произошло в итоге. Но то, что погибло столько людей, очень жалко, очень много.
Я не знаю, не смотрела телевизор.
Сейчас, наверное, за такой период уже меньше думаешь об этом. И настолько много безобразия происходит, что сейчас те переживания уже не столь трогают. И каждый раз, когда что-то происходит с людьми, и власти не торопятся или торопятся таким образом, образом оказать помощь. Конечно, испытываешь возмущение, беспомощность, негодование. Но предполагается, что нужны профессионалы. Как бы отсутствие профессионалов на каждом месте, которые бы честно выполняли свой долг, а не потому, как это выгодно. Это все было страшно. Нам не показывали всю информацию. У меня сейчас дочь уже живет 4 года в Америке, и каждый раз, когда что-то происходит, тамошняя версия наших событий, она отличается. Жалко, конечно, что нас и власти так много не любят, и мы сами себя только-только учимся любить.
Очень все неграмотно было сделано. В общем, у нас о людях в нашем государстве никто не думает. Думают только о том, что вот операция прошла, сколько-то спасли, а человек один не существует вообще. Очень печально, что мы живем в такой стране, и что над нами такие правители.
Я всегда оценивал эти действия. Тогда и сейчас я склоняюсь, что все можно было сделать по-другому. Все, что там происходило, глубоко непрофессионально с точки зрения безопасности и с точки зрения спецслужб, как они работали. Такое ощущение, что они работали для галочки, а не для спасения людей. И тогда у меня было плохое отношение, сейчас.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как спустя 10 лет вы оцениваете действия властей во время захвата театрального центра на Дубровке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
К арестованному члену Левого фронта Леониду Развожаеву по-прежнему не пускают защитников, сообщила адвокат Виолетта Волкова, добавив, что ей не дают встретиться и с Константином Лебедевым, другим подозреваемым по делу о подготовке массовых беспорядков. Смертник, осуществивший сегодня рано утром взрыв на границе Северной Осетии и Ингушетии, вероятно, планировал теракт во Владикавказе. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел России. Руководитель Центрального выборного комитета российской оппозиции Леонид Волков объявил в понедельник результаты выборов в Координационный совет оппозиции. В него избраны 45 человек из более чем 200 кандидатов. Сегодня исполняется 10 лет со дня теракта в театральном центре на Дубровке в Москве.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня Европейский суд по правам человека обнародует решение по жалобе бывшего начальника одного из отделов службы безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. Накануне решения Страсбургского суда мой коллега Валентин Барышников побеседовал с адвокатом Пичугина Ксенией Костроминой.
Эта жалоба касалась так называемого первого дела, по которому обвинялся Алексей Владимирович Пичугин. Его тогда обвиняли в убийстве супругов Гориных, покушении на убийство Ольги Костиной, покушении на убийство Колесова. И вот когда это дело было рассмотрено судом присяжных в Московском городском суде, после этого, вернее, жалоба была подана немного раньше, еще во время следствия, когда по нарушениям, касающимся статьи 3 и 5, это пытки и нарушение закона при применении и продлении меры пресечения. А потом уже, когда дело было рассмотрено судом, была подана окончательная уже полная так называемая жалоба, которая добавилась еще описание нарушения статьи 6, то есть нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Вот именно эта жалоба сейчас наконец-то и дошла до своего, скажем так, окончательного рассмотрения, и во вторник будет Европейским судом вынесено решение. В этой жалобе шла речь о нарушениях в отношении Пичугина статьи 3 Европейской конвенции пытки, применение к нему незаконных методов ведения следствия, когда к нему применялись психотропные средства в июле 2003 года, Потом в нем шла речь в этой жалобе о нарушениях при аресте и при продлении мер пресечения, что он необоснованно и незаконно был взят под стражу, и также необоснованно это заключение под стражу продлевалось неоднократно судами. И нарушения, допущенные судом в ходе рассмотрения его дела. Мы говорили о незаконном составе коллегии присяжных заседателей, о том, что гособвинение вышло за рамки предъявленного обвинения в ходе судебного разбирательства, ну и много других нарушений, которые были допущены в суде.
Если предположить, что ваша жалоба будет удовлетворена, решение будет положительно, это какое-то влияние окажет на судьбу Пичугина?
13 статью УПК Российской Федерации, Президиум Верховного Суда в этом случае должен отменить приговор и кассационное определение по первому делу, вот по этому делу, о котором я говорила, и дело должно быть направлено на новое рассмотрение, потому что в соответствии с упомянутой мной 413 статьей УПК, решение Европейского суда о том, что было нарушено какое-либо из прав гарантированных конвенцией, является новым обстоятельством, которое влечет за собой отмену приговора.
Какое-то влияние может оказать такое решение, предположительное, на судьбу других фигурантов дела ЮКОСа?
Знаете, я боюсь, что вряд ли, поскольку это решение касается исключительно одного заявителя, то есть Алексея Владимировича Пичугина, то есть не как вот когда там большая жалоба по ЮКОСу рассматривалась, да, то есть как бы там много лиц было задействовано, то здесь только конкретно один заявитель.
Это не единственная жалоба, которая была направлена в ЕСПЧ по делу Пичугина?
У нас есть еще одна жалоба там зарегистрирована, которая была подана уже тогда, когда второе уголовное дело, которое было в отношении Пичугина возбуждено, оно было рассмотрено с Московским городским судом. Нами также была подана жалоба в Европейский суд уже только по 6-й статье о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Но, к сожалению, по ней пока даже еще и коммуникация не началась. То есть я ее направила со всеми приложениями, и пока тишина.
С адвокатом Алексея Пичугина Ксенией Костроминой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников. Американцы среднего возраста, тем, кому около 40, обеспокоены перспективой выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты специального опроса общественного мнения. Такие настроения необычны, поскольку в последние десятилетия выход на пенсию для среднего американца означал начало спокойной, обеспеченной старости. С подробностями наш корреспондент в США Алан Давыдов.
Еще 3 года назад группой, наиболее озабоченной своим пенсионным благосостоянием, были бэби-бумеры, родившиеся в первые послевоенные годы. Сегодня пришел черед призадуматься их детям. На это указывают опубликованные в понедельник результаты опроса исследовательского центра Pew. В целом 38% респондентов, по сравнению с 25% опрошенных в 2009 году, считают, что им удалось заложить финансовый фундамент безбедной старости. Однако практически половина респондентов в возрастной категории от 35 до 44 лет, то есть более чем вдвое в сравнении с 2009 годом, признались в отсутствии такой уверенности. Специалисты считают это отражением особенностей экономической ситуации. Экономический рост в последние годы был низким, цены на недвижимость, основное сбережение многих американцев, упали, безработица около 8%, плата за обучение в колледжах и стоимость кредитов на обучение растет. Вместе с тем эксперты отмечают, что система пенсионного обеспечения в США пока остается стабильной и платежеспособной, и нынешние американские пенсионеры в принципе не считают себя обделенными. Говорит Эндрю Биггс, сотрудник Института American Enterprise в Вашингтоне. Американские пенсионеры, как правило, финансово не бедствуют. Государственная система пенсионного обеспечения пока остается платежеспособной. Многие, к тому же, дополнительно располагают средствами из индивидуальных пенсионных планов. Пенсионные доходы американцев выглядят солидно, и на них практически не повлияла даже экономическая рецессия. Пожилые люди с низким доходом получают от государства дополнительное вспомоществование деньгами, бесплатными медицинскими услугами, дешевым жильем, талонами на питание. Однако большую озабоченность вызывает то, как вся эта система будет выглядеть в будущем. Смогут ли нынешние молодые американцы, будущие пенсионеры, быть обеспечены на таком же уровне и иметь такие же гарантии, как сегодня? Как напоминает Эндрю Биггс, стаж работы и зарплата – главный критерий, который определяет уровень государственной пенсии для американцев. Она, как правило, сравнительно небольшая, но вдобавок к общенациональной системе выплаты пенсии по возрасту существует система корпоративных пенсий, которая сейчас в основном приняла форму взносов в индивидуальный пенсионный фонд, а также система пенсий для государственных служащих. Последняя предусматривает щедрые выплаты, но проблема в том, что она в настоящее время испытывает дефицит в несколько триллионов долларов, и это является предметом озабоченности американского правительства. Реформа системы социальной помощи малоимущим и пенсионерам является предметом дискуссии между нынешними кандидатами в президенты США.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Америке Алан Давыдов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть дана свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Один из старейших региональных художественных музеев России, Тверская картинная галерея, закрыта на многолетний ремонт. Теперь для того, чтобы увидеть произведение искусства из этого собрания, надо оказаться в Москве, а именно в Третьяковской галерее. Здесь открылась выставка русской живописи из Тверской коллекции, рассказывает Лиля Пальвелева.
Уже много лет в Третьяковской галерее действует негромкий, но важный проект «Золотая карта России». В столицу на временные выставки привозят самое лучшее из того, что есть в провинциальных собраниях. Даже в самом скромном музее обязательно найдется что-нибудь редкостное, уникальное. Основанная около 150 лет назад Тверская картинная галерея обладает, во-первых, собранием картин своего земляка Алексея Венецианова и его учеников, среди которых самый талантливый и известный Григорий Сорока, во-вторых, коллекцией портретов местных купцов и купчих, написанных, как правило, безвестными авторами. Не все они в достаточной степени владели навыками живописца. Есть портреты, явно созданные старательными самоучками. И все же эти картины дают какое-то очень важное знание о нравах и системе ценностей купеческого сословия начала XIX века, где чувство собственного достоинства далеко не на последнем месте. Слово председателю комитета по делам культуры Тверской области Елене Шевченко.
Как может быть Тверская область без купцов и купчих? Все наши коллекции, которые мы собирали, которые есть в наших фондах картинной галереи, она, конечно, собиралась именно в Тверской области в основном. Есть, конечно, портреты, которые приходили к нам из других регионов, но это в основном наши. И поэтому, конечно, для нас очень важно, что на этих портретах отражается купеческий быт, который был характерен для Тверской губернии в те годы. И лица те, которые были характерны для Тверской губернии. Тверичи или тверичанки, они всегда очень были самобытные. И до сих пор еще в некоторых наших муниципальных образованиях сохранились лица, очень похожие на те портреты, которые мы здесь видим. Вот что удивительно. Поэтому для нас это особенная гордость.
А вот, как объясняет Елена Шевченко, существование на Тверской земле такого феномена, как школа Венецианова.
Наверное, это было не случайно, поскольку, опять же, в Тверской губернии у нас и до сих пор 700 дворянских гнезд, а было их еще больше, и, видимо, в то время наши помещики, дворяне очень любили именно там останавливаться. И были такими меценатами, были очень просвещенными людьми, поскольку практически в каждом дворянском гнезде были свои театры, были свои художники. Это в 19 веке, и до сих пор, вот сейчас у нас восстанавливаются две дворянские усадьбы, и одна из них уже практически готова с восстановленным театром, тем крепостным, который был когда-то, и с художественной мастерской, и поэтому, наверное, это не случайно, что такой большой круг вот таких художников, которые являются бывшими крепостными или крепостными.
Как считает директор Тверской галереи Татьяна Куюкина, Тверской губернии очень повезло с изобразительным искусством.
На территории Тверской губернии через какой-то промежуток лет происходили некие события, которые имели не местное значение, например, такие, как Венецианская школа. Венецианов был тверским помещиком, и вот вокруг него собирались ученики, которых он обучал, более 60 учеников. Это же целый пласт истории русского искусства. Мне очень нравится, что мы вам сегодня можем представить много имен, которые вы не знаете, и я думаю, они вас не разочаруют. Новые имена для многих окажутся новыми. Имена, там, допустим, Клюквина, Колокольникова, Воронина, или впервые, может быть, вы увидите работы дочери Венецианова, Александры, ну и так далее. Там, Причетникова, которого, по-моему, в Москве вообще нет, разве что в Историческом музее, кажется, есть работа Причетникова.
Большая часть этих полотен попала в картинную галерею после 1917 года, прямиком из разоренных дворянских гнезд. Но вот одна из картин Григория Сороки «Вид на усадьбу Островки с Большого острова» – это новое счастливое приобретение, случайно обнаруженное в частном собрании. Понадобилась сложнейшая реставрация, чтобы вернуть к жизни картину, почти век считавшуюся утраченной. Теперь этот тишайший гармоничный пейзаж с поселянами на первом плане по праву можно назвать украшением московской выставки. Лиля Пальфелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 5 минут слушайте программу «Круглый стол. Петербург свободы» с Виктором Резунковым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Быстро и точно.
Был вывезен на частном самолете на территорию России, после чего
работа сайтов была нарушена на протяжении практически всего первого дня голосования и полностью восстановлена только
в первые прошедшие выходные. Их уже нет.
Как и ожидалось, президент Обама говорил о внешнеполитических успехах своей.
Международный союз велосипедистов сегодня начинает новый
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».